ТВ и W, которые превосходили русские корабли. Но 5 лет, особенно военных лет, в кораблестроении – это целая эпоха. Резкий рывок вперед за годы войны совершили подводные лодки, которые из экстравагантной причудливой игрушки превратились в реальную боевую силу. Внушителен список потопленных ими кораблей. Однако, что делать с этим оружием, не знали толком даже немцы. Впрочем, причудливые зигзаги конструкторской мысли показали, что подводная лодка, как класс военного корабля, еще не закончила формироваться. Торпеда стала ее главным оружием, хотя часть лодок было бы правильнее назвать ныряющими орудиями. Это относится к германским подводным крейсерам, уже название ясно говорит само за себя, и особенно к британским подводным мониторам типа М, которые были вооружены линкорными 305-миллиметровыми орудиями. Вдобавок, адмиралы по-прежнему не желали отказаться от идеи эскадренной лодки, предназначенной для совместных действий с главными силами флота. Несколько таких попыток завершилось провалом, и все-таки англичане построили серию лодок типа К с паровыми турбинами, чтобы только позволить им угнаться за линкорами. Понадобилась знаменитая битва у острова Мэй 31 января 1918 года, чтобы доказать ошибочность этой концепции. В этот день эскадра линейных крейсеров попыталась провести учения совместно с группой этих лодок. В тумане строй смешался, последовала серия столкновений, которые оказались роковыми для двух субмарин. Еще несколько кораблей были повреждены, и от идеи включить подводные лодки в состав эскадр англичане отказались.
Программа «Великая война».
История Первой мировой в событиях, фактах и лицах. Программу вел Сергей Дусь. До встречи.
Великая война. Голос России. Одна голова хорошо, а две лучше. В споре рождается истина. Программа «Перекрестный допрос» доказывает правильности этих суждений.
Я Елена Зеленская.
И я Игорь Малов, ведущий программы «Перекрестный допрос».
Каждую неделю мы встречаемся в студии «Голоса России» с новыми гостями. Смело и беззастенчиво обсуждаем с ними спорные и беспокойные темы.
Мы не боимся задавать острые вопросы и отстаивать свою точку зрения.
«Перекрестный допрос» – программа, где скрытые факты становятся явными.
Россия. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 11 утра.
Голос России. Новости.
В студии Ирина Додонова. Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров заявляет, что международная контактная группа по Ливии нелегитимна и Россия не будет к ней присоединяться. Легитимности у этой группы с точки зрения международного права нет, сказал он журналистам. Министр также выразил мнение, что стороны конфликта в Ливии должны скорее приступить к диалогу без предварительных условий. Нужно как можно скорее воспользоваться услугами специального посланника Генсека, посредническими предложениями Африканского союза, чтобы садиться и договариваться, добавил министр. Он выразил уверенность, что результатом этого будет новая политическая система Ливии. Тем временем ливийские повстанцы и войска, верные Каддафи, продолжают бои за стратегически важный город порт Мисурата. Ранее оппозиция, воодушевленная тем, что ей удалось отбить у правительственных войск аэропорт Мисураты, заявила, что намерена продолжить наступление на западе страны. По словам представителя повстанцев Салаха Бади, следующей их целью может стать город Злитан. Он расположен примерно в 50 километрах к западу от Мисураты. Именно там сейчас расположились части правительства. Сил. Тем временем продолжается начатое в марте расследование Международного уголовного суда в отношении ливийского лидера Муаммара Каддафи по подозрению в преступлениях против человечности. Как сообщил министр иностранных дел Италии Франко Фараттини, прокурор Международного уголовного суда выдаст ордер на арест полковника Каддафи, отдельных представителей его режима и, возможно, членов его семьи в конце мая. К другим событиям. Россия поддержала участие ООН в переговорах о косовском урегулировании и расследовании случаев похищения людей в Косово в целях черной трансплантологии. На заседании Совбез ООН по Косово постпред России в организации Виталий Чуркин выразил мнение, что проведение тщательного, неполитизированного и независимого расследования будет способствовать примирению в крае. 25 января ПАСЕ приняла резолюцию по сведениям, представленным спецдокладчиком Диком Марти о черной трансплантологии в Косово и призвала провести беспристрастное расследование. В документе Марти впервые говорилось о причастности нынешнего руководства Косово к преступной группировке, которая занималась торговлей людьми. В деле нацистского преступника Ивана Демьянюка, приговоренного в Германии к 5 годам тюрьмы, возраст не является смягчающим обстоятельством. Об этом заявила глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Она считает, что 91-летний Демьянюк, который служил надзирателем в концлагере, должен отбыть наказание, несмотря на преклонный возраст. По словам Алексеевой, если бы у миллионов замученных в концлагерях спросили, как поступить с Демьянюком, они бы сказали: «Пусть будет наказан». Для него 5-летний срок равнозначен пожизненному, отметила правозащитница. В четверг суд признал Демьянюка виновным в соучастии в массовых расправах над узниками нацистского концлагеря Собибор, который находился на территории Польши. Парламент Украины разрешил допуск в страну иностранных военных для проведения совместных учений. Закон принят по инициативе Министерства обороны. В этом году на Украине пройдут несколько учений, в том числе с участием натовцев. Запланированы также украино-российские маневры. В 2009 году Верховная Рада отказалась одобрить законопроект о допуске в страну иностранных войск, а в предыдущие годы жители устраивали массовые антинатовские акции. Теперь иностранные военнослужащие будут допускаться специальным законом по представлению президента. Парламентарии мотивировали свое решение тем, что совместное учение послужит укреплению военного сотрудничества Украины с зарубежными странами и ее собственного военного потенциала. Всероссийская государственная телерадиокомпания ВГТРК сегодня отмечает 20-летие начала своего вещания. Вечером 13 мая 1991 года телезрители впервые увидели выпуск информационной программы «Вести». «Миссия ВГТРК абсолютно необходима российскому обществу», заявил президент Дмитрий Медведев. Он посетил штаб-квартиру компании и поздравил ее коллектив с 20-летием выхода в эфир. Глава государства пожелал журналистам успехов в создании нового современного телевидения. Поздравительную телеграмму направил ВГТРК премьер-министр Владимир Путин. По его словам, юбилей отмечает сегодня не только творческий коллектив компании, но и огромная армия телезрителей как в России, так и за ее пределами. Все наши новости читайте на сайте ruvr.ru.
Голос России. Новости.
О погоде. В Сухуми плюс 14, временами дождь. В Цхинвале плюс 15, во Владикавказе плюс 12, облачно. В Тбилиси 19 тепла. В Ереване плюс 20, в Бишкеке плюс 27, солнечно. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, плюс 14 градусов. В Москве сегодня временами дожди, днем воздух прогреется до 17 градусов.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, в студии Эльмира Мерзуева. Сегодня в Словакии сборная России по хоккею проведет полуфинальную встречу чемпионата мира. Соперник – команда Финляндии. Начало игры в 22:15 по московскому времени. Накануне коллектив Вячеслава Быкова выиграл у канадцев 2-1. Россияне пропустили первыми, но затем Алексей Кайгородов сравнял счет, а затем и Илья Ковальчук забросил решающую шайбу. После победы Ковальчук сказал, что огромное значение имела именно шайба Кайгородова.
Красавец. Ему кричали Славки, чтобы он выкинул шайбу. Он двоих обыграл, забил, очень важно. Я думаю, правильный шагов. В его карьере точно пока, поэтому будем надеяться, что он также будет продолжать. И в его уверенности очень хорошо. Потому что и моменты были во втором периоде уже, чтобы у нас там шайба все скакала. Поэтому, может быть, это даже нам на руку сыграло, потому что канадцы играли на другом стадионе. Там, наверное, не так жарко было, поэтому видно было, что они в конце уже подсели. Это четвертьфинал, поэтому пока никакого дежавю нет. Мы сюда приехали не в полуфинал выходить, а выигрывать медали. Я думаю, сегодня все видели, что ребята все полностью отдавались. И здесь не важно, что у кого случилось.
Еще одним полуфиналистом чемпионата мира стала команда Финляндии, выигравшая у норвежцев 4-1. Путевку в финал финны оспорят с россиянами. Встреча состоится сегодня. О подготовке нашей сборной к полуфиналу рассказал наставник россиян Вячеслав Быков.
Надо, во-первых, поспать, если будет возможность такая, кто сможет заснуть, заснет. Посмотрим еще весь день для того, чтобы восстановиться, уже к вечернему матчу готовиться. Нацелены будем только на победу, независимо от того, как мы сыграли с ним до этого. Важно еще раз посмотреть тот матч. То, что мы играли не так давно, оно даст возможность освежить в памяти и игрокам в том числе. В принципе, будет желание все-таки действительно дать реванш. Мы им проиграли. Это говорит о том, что это непростая команда. Мы сделали изменения по ходу третьего матча. Ищем разные варианты, как усилять, как переломать игру тоже.
Шайба Павла Дацука не спасла клуб Национальной хоккейной лиги от поражения в четвертьфинале Кубка Стэнли. Детройт уступил Сан-Хосе 3-2. Счет в серии 4-3. Сан-Хосе в полуфинале Кубка Стэнли. Московский «Спартак» продает Алекса, об этом сообщает «Спортэкспресс». Столичный клуб и бразильский «Коринтианс» договорились о переходе 29-летнего футболиста. Сумма сделки – 6 миллионов евро. Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Риме. Бывший лидер мирового рейтинга в двух сетах выиграл у израильтянки Шахар Пир. Завершила выступление Елена Веснина, россиянка в трех сетах уступила венгерке Гретти Арн. В Казани первые партии полуфиналов турнира претендентов на шахматную корону закончились в ничью. Россияне Владимир Крамник и Александр Грищук подписали мирный договор после 15 ходов игры. Дружеским рукопожатием обменялись и Гата Камский с Борисом Гельфандом. Победитель соревнований в Казани проведет матч с чемпионом мира Вишанандом. И это все о спорте.
Одиннадцать часов 8 минут в Москве. Доброе утро. С вами Русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. 20-й день телерождения. ВГТРК отмечает юбилей. Единым фронтом неравнодушных к России. Президент озвучил свое отношение к Объединенному народному фронту, а премьер провел первую встречу с его активом. И в России рассылку спама могут приравнять к уголовному преступлению. В студии Мария Кулаковская.
«Голос России».
Сегодня в пятницу 13-го свой юбилейный 20-й день рождения отмечает Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания. 13 мая 1991 года вышла в эфир первая программа ВГТРК «Вести». Этот день считается датой основания крупнейшего медиахолдинга России. Первая программа «Вестей» вышла в эфир из наспех оборудованной студии. Ее ведущей трудно было сосредоточиться, так много людей набилось в небольшое помещение. Кроме сотрудников, здесь были журналисты зарубежных телекомпаний, которым не терпелось увидеть новое телевидение России. Они обеспечивали на первых порах молодую компанию видеокассетами. У новорожденных средств ни на что не хватало. Даже три камеры купили в долг на деньги известного российского хирурга Святослава Федорова. За 20 лет ВГТРК превратилась в гигантскую медиакорпорацию. По объемам вещания холдинг можно сравнить разве что с британской BBC. А по количеству СМИ в составе равных нет ни в России, ни в мире. 7 телекомпаний. «Россия-1», «Россия-24», «Канал Культура», «Россия-2». 5 радиостанций, в том числе «Маяк» и «Вести-ФМ», полноценный интернет-канал. Кроме этого, компании в каждом российском регионе и 15 корпунктов за рубежом. Поздравить коллектив компании с 20-летием выхода в эфир в штаб-квартиру ВГТРК накануне приехал президент Дмитрий Медведев.
Если говорить о новостном вещании, то несмотря на новые технологии, несмотря на то, что есть интернет, с которым там я сильно дружу, и, наверное, вы тоже все присутствующие дружите, большая часть наших людей узнает о событиях в мире и в нашей стране, включая телевизор и обращая взоры к вашему новостному вещанию. Поэтому миссия, которой вы занимаетесь, абсолютно необходимая. И я хотел бы вас поблагодарить за все, что было сделано за эти годы. Это все нужно гражданам нашей страны.
Телеканал «Россия-1» – ведущий национальный канал, вещание которого покрывает всю территорию страны. Его аудитория – более 98% россиян и 50 миллионов телезрителей в странах СНГ и Балтии. После начала вещания международной версии «РТР Планета» аудитория канала существенно увеличилась. Ежедневно с помощью теле- и радиопроектов ВГТРК миллионы жителей планеты от Калининграда до Владивостока, от Сиднея до Лондона получают свежие новости из сферы политики и экономики, общественной жизни и культуры, музыки и спорта. Журналисты компании освещают наиболее значимые события, происходящие в стране и за ее пределами. В их числе саммит Большой Восьмерки, который проходил в Санкт-Петербурге в 2006 году. Специально для этого масштабного форума был оборудован суперсовременный пресс-центр, в котором работали около 4000 журналистов из 63 стран мира. А годом раньше ВГТРК вела трансляцию торжеств по случаю 60-летия победы в Великой Отечественной войне. Тогда в столицу России приехали руководители правительств и международных организаций из 56 стран. Президент США Джордж Буш, канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, президент Франции Жак Ширак, премьер Японии Цзюньтиро Коидзуми, председатель КНР Ху Цзиньтао, премьер-министр Индии Манмохан Сингх, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, а также главы стран СНГ. Только такой мощной вещательной компании, как ВГТРК, было под силу освещать на должном уровне события такого масштаба. На главном российском телеканале в 2008 году выбирали величайшего исторического деятеля России на все времена. И если имя России Александр Невский, то сама компания по праву считается официальным лицом России в мире. Ну, от праздника перейдем к политике. Накануне, принимая поздравления президента, не смогли удержаться журналисты ВГТРК и превратили общение с Дмитрием Медведевым в небольшую пресс-конференцию. Сразу был задан вопрос на животрепещущую тему, как относится глава государства к инициативе премьер-министра Владимира Путина о создании Общероссийского народного фронта. И вот что ответил президент.
Идея создания Общероссийского народного фронта, озвученная лидером «Единой России» Владимиром Путиным 6 мая в Волгограде на партийном форуме Южного федерального округа, стала самой обсуждаемой темой в России и далеко за ее пределами. Напомним, Владимир Путин предложил создать общественное объединение на основе уже существующих общественных организаций, политических партий и граждан, которые разделяют общие ценности, связанные с любовью к Отечеству, с ростом благосостояния людей, с укреплением могущества государства, с поиском справедливых решений в социальной сфере. Выступая перед активом фронта в Сочи, лидер «Единой России» еще раз сформулировал эту идеологию.
Общероссийский народный фронт открыт для всех, кто разделяет наши цели и задачи, и готов участвовать в выработке и реализации долгосрочной программы развития государства и общества. Мы создаем народный фронт для того, чтобы были востребованы все конструктивные идеи, чтобы у гражданского общества, молодежных, женских, ветеранских организаций, у деловых кругов, профессиональных союзов и объединений была дополнительная возможность непосредственно, напрямую участвовать в выработке важнейших государственных решений.
Инициативу буквально всколыхнуло общество, привыкшее к устоявшемуся раскладу политических сил. Эта неожиданная практически для всех идея, при условии ее широкой общественной поддержки, может сформировать стратегический альянс всех объединенных под знаменами фронта конструктивных сил общества, которые своими делами уже доказали небезразличие к будущему страны. И такая поддержка ощущается все отчетливей. Более того, отклик на инициативу премьера был без преувеличения молниеносным. Участвовать в работе нового объединения уже выразили желание около 100 общественных организаций. А в Координационный совет ОНФ вошли руководители Союза машиностроителей, Всероссийского педагогического собрания, Торгово-промышленной палаты, Российского союза ветеранов Афганистана, Российского союза промышленников и предпринимателей, Федерации независимых профсоюзов. Вот как прокомментировал «Голосу России» идею создания фронта ее руководитель Михаил Шмаков.
Это создано для того, чтобы максимально учесть предложения неравнодушных людей, которые могут быть включены в предвыборную программу «Единой России», а сами люди, инициаторы этих идей, чтобы они могли отслеживать и контролировать решение всех тех своих предложений, которые они делают. Это расширение социальной базы, и это реальное укрепление и расширение возможностей гражданского общества.
Стоит отметить, что ОНФ создается не только и не столько для участия в предстоящих через полгода выборах в Госдуму, в которых, кстати, теперь по спискам «Единой России» смогут участвовать до четверти беспартийных кандидатов, разделяющих взгляды партии и ее лидера. Главная задача – консолидация общества вокруг идеи глобального развития всей страны. Кроме того, создание ОНФ свидетельствует о намерении модернизировать существующие в государстве институты и механизмы управления, полагает президент фонда «Новая Евразия» Андрей Картунов.
Наверное, определенным соображением было и стремление восстановить деятельность тех социальных лифтов, которые в последние годы в России работали не очень активно. Если говорить о политической системе, то ротация кадров практически не происходила. Те же люди, которые пришли к власти вместе с Путиным 10 лет назад, по-прежнему находятся на руководящих позициях. По всей видимости, идея Народного фронта – это еще идея кооптации новых сил, новых людей, а, соответственно, и новых идей в структуре власти.
В ближайшем ближайшую неделю будет создана площадка для встреч лидеров и участников этой новой надпартийной структуры, появится ее уставной документ и механизмы трансформации идей в конкретные решения. Подготовит фронт и стратегическую программу долгосрочного развития государства и общества. Она будет сформирована на основе широкого общественного обсуждения в организациях, которые готовы в него войти, а сама работа ОНФ будет строиться на принципах равноправия всех его участников. В партии власти не исключают, что фронт станет опорой для кандидата на пост президента в 2012 году. Илья Харламов, «Голос России».
«Голос России».
ЕС остается привержен принципу свободного перемещения граждан и будет защищать и укреплять Шенгенское соглашение. Об этом заявила в Брюсселе еврокомиссар по внутренней политике Сесилия Мальмстрем по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров юстиции и внутренних дел. «Шенгенское соглашение не будет ослаблено ни в коем смысле», — сказала она. «Это общее решение всех стран ЕС, которое было четко заявлено сегодня. В то же время мы подтвердили необходимость уточнения критериев, при которых шенгенские нормы могут быть приостановлены. Это возможно, например, в случае террористических атак, когда государство должно немедленно закрыть свои границы. Однако необходимо исключить злоупотребление этими возможностями», — сказала еврокомиссар. Ну а в нашей студии сейчас Татьяна Макарова, которая познакомит нас с обзором прессы. Здравствуйте, Таня.
Здравствуйте еще раз, Макарова.
Что пишут о будущем Евросоюза газеты и смогут ли в Евросоюзе справиться с таким кризисом?
Газеты пишут, что пока потенциал для сохранения шенгенской зоны у Евросоюза есть, однако если взбунтуется еще хотя бы одна арабская страна, то, возможно, о Шенгене придется вообще забыть. Что еще пишут по этому поводу газеты, я расскажу через несколько секунд.
Обзор прессы.
Мечты о безвизовых поездках могут не сбыться. Несмотря на все заявления о том, что любители путешествовать по Европе от изменения Шенгенского соглашения не пострадают, газета «Труд» считает, что перспектива свободного перемещения по ЕС отдаляется от нас все дальше. Впрочем, теперь и жителям Старого Света, за 26 лет забывшим о КПП на границах, придется привыкать к ограничению свободы передвижения. Это вопрос уже ближайших месяцев. В августе этого года Германия вспомнит о 50-й годовщине строительства Берлинской стены, но сейчас Европа готовится возвести куда более протяженную стену, говорит эксперт Германского совета по внешней политике Александр Рар. Пока проект Еврокомиссии подразумевает лишь временное возвращение пограничных постов, но пропасть увеличивает право всех участников Шенгенского соглашения вернуть контроль на границах без одобрения ЕС. Уже есть первопроходец Дания. Она первой решилась ввести таможенный и пограничный контроль. По мнению эксперта, этому примеру последует целая вереница стран – Франция, Германия, Италия, Испания. Воздержатся, скорее всего, страны Бенилюкса, к которым беженцы не испытывают интерес. А если взбунтуется еще одна арабская страна, эксперт не исключает, что от шенгенской зоны придется отказаться. Впрочем, пока у Союза есть потенциал для своего сохранения, что же касается десятилетних стремлений России в безвизовое пространство, то их можно отложить на время разрешения кризиса. Два постсоветских государства попали в черный список ЕС. По данным независимой газеты, это Беларусь и Азербайджан. Обсуждение ситуации с правами человека в них должно вылиться в очень жесткую резолюцию Европарламента, полагает издание. В отношении Минска не исключено введение новых санкций, а Баку, скорее всего, обойдется жестким предупреждением. В оценке действий Лукашенко у европейских чиновников и политиков уже нет разногласий. Правда, пока действия ЕС никакого оптимизма белорусской оппозиции не внушают. Никаких новых предложений по воздействию на Лукашенко в Европе не звучит, кроме разве что предложения главы Европарламента Ежи Бузика отменить проведение в Минске чемпионата по хоккею в 2014 году. Белорусский МИД назвал эту идею политическим самопиаром и саморекламой господина Бузика. Так что реакция властей стран черного списка показательна, отмечает независимая газета. Минск готов применить ответные меры, а Баку принять критику к сведению. Европарламент считает ситуацию с правами человека в Азербайджане аховой. В подготовленном документе конкретно упоминаются факты их нарушения, а также говорится о том, что по отчетам различных международных институтов Азербайджан находится в числе государств, где систематически нарушаются демократические принципы. В администрации азербайджанского президента в ответ пригласили всех желающих посетить страну и лично убедиться в беспочвенности всех обвинений. Международная акция «Ночь в музее» пройдет в Москве 14 мая. Детали программы в новых известиях. Многие музеи, галереи и арт-центры столицы будут открыты для посещения лишь с 6 вечера до 12 часов ночи. Впрочем, частные выставочные площадки можно посетить до 2-6 часов утра 15 мая. В этом году число участников акции больше, чем в прошлом, их 160. Многие подготовили специальные программы. Так, в Провианских складах откроется экспозиция «Возрожденная Москва», посвященная предстоящему празднованию 200-летия Победы в войне 1812 года. В Музее кулинарного искусства можно будет научиться создавать украшения для блюд, а в Музее Востока полюбоваться искусством индийского танца. В Третьяковской галерее на Крымском валу гостей ждет презентация спецпроекта современных художников. В Музее истории коньяка, судя по всему, можно будет продегустировать продукцию, представленную в экспозиции. Практически все выставки в рамках акции будут работать бесплатно, исключение, по данным новых известий, музей имени Пушкина, который, вероятно, опасается чрезмерного наплыва посетителей. В этом году к акции присоединился московский метрополитен. В 2 часа ночи на станции Кропоткинская выступит камерный оркестр «Кремлин». Здесь же пройдет презентация экспозиции поезда, картины галереи «Акварель», которая украсит шедеврами собрания Вятского музея имени Васнецовых. Правда, попасть на ночной концерт смогут только победители викторины, организованные метрополитеном. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
В российском законодательстве могут появиться поправки, ужесточающие наказание за рассылку спама. Соответствующий законопроект уже разработан депутатами Госдумы. Согласно предложениям, штраф за массовую рассылку электронных писем будет увеличен и появится статья об уголовном преследовании спамеров. Новый законопроект, в частности, вводит понятие спама, уточняет его критерии и ответственность. Так, за массовую рассылку 1000 писем в течение дня или 10 тысяч за неделю грозят либо исправительные работы на срок от 6 месяцев до года, либо штраф до 1 000 000 рублей. Для юридических и физических лиц сумма отличается. Для сравнения, только за 2009 год общий ущерб от спама превышает верхнюю планку штрафа в 14 раз. Об этом рассказала в интервью нашей радиостанции координатор комиссии Российской ассоциации электронных коммуникаций по информационной безопасности и киберпреступности, одна из разработчиков проекта, Ирина Левова.
По результатам исследования, которое было выполнено комиссией за 2009 год, экономический ущерб составил 14,1 миллиарда рублей. Оборот рынка спама в России при этом составляет около 4 миллиардов рублей в год. За 2010 год еще пока данные не готовы. Уровень спама не упал в стране, соответственно, есть все основания полагать, что цифры аналогичные и по итогам 2010 года.
Учитывая экономический характер ущерба и его объемы, столь большие штрафы, даже исправительные работы – это вполне адекватное наказание за рассылку спама. Об этом говорит издатель журнала «Информационная безопасность» Александр Власов.
Я склонен согласиться с оценками, что только в России как минимум 14 миллиардов рублей составляет этот ущерб. То есть, так, если так посмотреть, это не менее 1% от ВВП. Соответственно, можно посчитать, что не менее 1% от общемирового ВВП точно составляет процент от спама, если просто стать затратой времени всех сотрудников на его удаление. А второе, это под спамом маскируются различные атаки на информационные системы, финансовые организации. Предложенные меры административной и уголовной ответственности, они просто должны быть. Это позиция, которую мои коллеги-профессионалы неоднократно высказывали.
В качестве мер защиты от спама проект предусматривает, что электронное сообщение можно будет направить получателю только с его предварительного согласия и только если он находится с отправителем в деловых, родственных или других подобных отношениях. Помимо этого, депутаты призывают признать незаконными производство программ, генерирующих спам. Александр Власов подчеркивает, что эти меры недостаточны. Без подключения усилий игроков рынка ситуацию не исправить.
Надо делать обязательно следующий шаг. Должно все-таки профессиональное сообщество, само хостинг провайдеров, телекоммуникационных операторов больше бороться со спамом. Да, у нас есть листы спамеров у того же Mail.ru, у Рамблера, у Яндекса. Но мне кажется, что в этом должны участвовать не только эти компании, но и должно на принципах профессиональной солидарности и саморегулирования должны все участники сообщества просто подписать некую обязывающую декларацию и придерживаться по блокированию спама, по блокированию адресов, с которых рассылается спам, и так далее, и так далее. Но для этого тоже нужны изменения и в законе о связи, и в различных других процедурах, чтобы спамеры не могли преследовать по суду телекоммуникационных операторов за отключение их спамерских адресов.
В целом, экспертное сообщество положительно расценивает предложенный законопроект. Он значительно повысит уровень борьбы с киберпреступностью. Однако остаются нерешенные проблемы международной координации усилий в этой сфере, резюмирует Александр Власов.
Я думаю, что это будет долгий путь. Наверняка Международный союз электросвязи что-то разрабатывает в этом направлении. Но, тем не менее, так как рассылка спама спама – это трансграничная вещь, то русский спамер может иметь сервер где-нибудь на берегу Слоновой Кости и оттуда рассылать. Естественно, по крайней мере, должны соответствующие структуры обмениваться информацией по этому поводу и как бы в рамках соглашения о правовой помощи как бы оказывать содействие нашим правоохранительным органам в преследовании этих людей по всему миру.
Вместе с тем аналитики отмечают, пока спам-технологии развиваются быстрее, чем на это может реагировать законодательство. Поэтому предложенный законопроект должен быть максимально гибким по форме, чтобы предусмотреть возможность его трансформации. Каждый из 42 тысяч гостиничных номеров в Сочи должен к началу июля получить определенную категорию. В столицу Олимпиады 2014 прибыли эксперты Международного олимпийского комитета, чтобы проверить, как происходит классификация отелей к будущим играм. Серьезно ужесточатся и требования к персоналу гостиниц. По правилам МОК все участники и зрители Олимпиады должны быть размещены только в тех номерах, которым назначена та или иная категория. Пока классификацию прошли 190 гостиниц, 33 в процессе присвоения звездности. Длительность процедуры зависит от количества номеров и типа категории, на которую претендует отель, поясняет заместитель руководителя департамента Министерства спорта и туризма России Андрей Гаврилов.
Требования вот новой системы, они не новы для гостиниц. Основу для этих требований составляют требования системы, применявшейся до этого. Единственное, что существует определенные новшества, связанные с номерным фондом, требования к номерному фонду, требования введена новая категория мини-отель в этой системе и введены новые требования к персоналу обслуживающим. Знание языков, высшее образование к руководству, опыт работы в этой сфере, знание систем бронирования и так далее.
Ответственность за проведение классификации отелей определена федеральным законом России, который еще называют олимпийским 310-м. За нарушение предусмотрены значительные штрафы, как с физических, так и с юридических лиц. Аккредитацию осуществляют специальные организации. Причем рамками одного только Сочи решили не ограничиваться, отмечает руководитель департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края Евгений Куделя.
Губернатор Краснодарского края поставил задачу сделать классификацию средств размещения обязательно на всей территории Краснодарского края. Мы знаем, что все гости в границах города Сочи не поместятся, они будут жить и в Туапсинском районе. А также с учетом того, что гонки Формулы-1 будут, этап чемпионата мира по Формуле будет проводиться в Краснодаре. Поэтому все средства размещения в итоге должны будут пройти эту классификацию.
Свидетельство о звездности присваивается на 5 лет, однако подтверждать категорию отелям необходимо каждые 2 года. Кроме того, власти Сочи сейчас разрабатывают новые корпоративные требования и к персоналу гостиниц. Доказать свое право на работу в прошедших аттестацию отелях претендентам будет не так-то просто, говорит советник мэра Сочи по курортно-гостиничной работе Виктор Криворучко.
Они должны иметь высшее образование и профильное образование. А многие не имеют профильное, значит, они могут идти через систему дополнительно профессиональную, то есть обучение. Получается, в течение 4-6 месяцев получают уже диплом как организатор курортного гостиничного дела и туризма, то есть и становится уже профессионалом своего дела.
Так что теперь без диплома в олимпийских гостиницах не смогут работать ни официантки, ни горничные. Они будут обязаны обучиться на курсах повышения квалификации и иметь за плечами 100 часов практики.
Программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики, интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья с понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ. Только акценты.
Голос России. Новости.
В середине часа краткий информационный выпуск. У микрофона Ирина Додонова. Депутаты Верховной Рады Украины заслушают сегодня доклад министра внутренних дел Анатолия Могилева об инцидентах во Львове, где в День Победы националисты устроили беспорядки. После произошедшего депутаты от оппозиции призывали к отставке главы МВД. Напомню, 9 мая агрессивно настроенные молодые люди рвали и жгли красные флаги. Украинские националисты насильно не пускали на праздничные мероприятия людей с георгиевскими ленточками, напали на российскую делегацию и даже устроили потасовку с ветеранами. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел. Американские исследователи допросили в Пакистане вдов Бен Ладена. Об этом сообщил телеканал CNN. Лидер Аль-Каиды был ликвидирован в ночь на Абботабад, недалеко от Исламабада. После этой операции США добивались от Пакистана разрешения допросить вдов террориста. Все три женщины, по данным CNN, были настроены враждебно. От лица всех троих говорила старшая жен. Никакой новой информации, по сути дела, она не дала. Следователи настаивали на допросе каждой из жен в отдельности, но разрешения не получили. Президент Сирии Башар Асад приказал не открывать огонь по участникам демонстрации оппозиции, объявивших пятницу очередным днем гнева. Об этом со ссылкой на сирийских правозащитников сообщает телеканал Аль-Джазира. В Сирии в середине марта начались антиправительственные выступления. В столкновениях манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов, по данным оппозиции, погибли более 700 человек. Власти сообщают о гибели 70 гражданских лиц и около 100 солдат и полицейских. Японские госслужащие этим летом смогут являться на работу в джинсах, футболках и рубашках на выпуск. Такая облегченная одежда позволит в жару отключать кондиционеры, чтобы снизить потребление электроэнергии, сообщили в правительстве. Из-за аварии на АЭС Фукусима-1 и отключения из соображений безопасности ряда других атомных станций в Японии в ближайшие месяцы ожидаются проблемы с электроэнергией. Сейчас в стране активно пытаются расконсервировать ранее остановленный ТЭС и строят новые газогенераторные объекты. Эти и другие новости читайте на нашем сайте в интернете.
Голос России. rubr.ru. Мир географии.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Мир географии» в студии Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
Торфяные пожары из года в год остаются важной проблемой для многих регионов России. Возгорания торфяников во многом обусловлены начатыми еще в советское время, как считалось когда-то, активным осушением болот и разработкой торфа для развития электроэнергетики. Так ли это? И вообще, какова история проблемы и нынешнее состояние торфяников в России? Вот об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. У нас в студии заведующий кафедрой физической географии и ландшафтоведения географического факультета МГУ, член-корреспондент Российской академии наук Кирилл Николаевич Дьяконов. Кирилл Николаевич, спасибо, что пришли. Сейчас будем рассказывать правду о том, в каком же состоянии торфяники сейчас в России, когда же все-таки их начали осушать. Итак, Надя, твой первый вопрос.
Ну, а прежде чем говорить непосредственно о проблематике возгорания торфяников, предлагаю прояснить, скажем так, матчасть. Россия занимает второе место в мире по запасам торфа и четвертое по объему его добычи. Общая площадь болот в России превышает 1,5 миллиона квадратных километров. Российские торфяники расположены главным образом на северо-западе европейской части страны и в Западной Сибири. Кирилл Николаевич, каким образом формируются торфяники? Какова их роль в природе и насколько широко человек использует торф сегодня?
Торфяники на европейской территории нашей страны, восточноевропейской равнине и на западно-сибирской равнине появились примерно 7 тысяч лет тому назад. Это был так называемый атлантический период Голоцена. В те времена было теплее на 1,5-2 градуса, и осадков выпадало больше примерно на 15-20%. В основном стали развиваться торфяники верховые, которые сложены с фагным мхом. Существовали низинные болота, и развитие торфяников процесс стал необратимым. Даже в периоды, когда было относительно сухо, относительно прохладно, торфяники существовали. Они сами себя поддерживали, потому что торфяной мох концентрирует в себе большие запасы влаги.
Но после началось освоение торфяников. Зачем оно происходило? Это было еще до начала
Союза. Твой вопрос предыдущий тоже был немаловажен. Прости, что перебила. Ведь очень важно, прежде чем приступить к обсуждению, что же сейчас из себя представляют торфяные болота, давайте поговорим о том, для чего они нужны в природе, почему они вдруг необходимы. Какая их задача именно с точки зрения природной жизни, что ли?
Болота, верховые болота в том числе, выполняют определенную ландшафтную функцию. Это сохранение генетического фонда планеты, сохранение биологического и ландшафтного разнообразия. Спрашивается, для чего же надо сохранять это биологическое и ландшафтное разнообразие? Утилитарно, если подходить, то можно перечислить несколько безусловных достоинств болот. Это наличие очень вкусной, крайне необходимы ягоды, клюквы. На севере это клюкве добавляется морожка. Затем торф используется как топливо. Причем зольность верхового торфа низкая, всего несколько процентов. И поэтому золы остается немного, а калорийность высокая. Торф широко используется в сельском хозяйстве, как удобрение сельскохозяйственных полей. Но его надо использовать обычно вместе с проведением известкования, чтобы почвы были не кислые. Сухой, слабо разложившийся торф – прекрасный утеплитель. И традиционно в деревнях сфагновый мох использовали вместо пакли при построении изб.
Кирилл Николаевич, это мы уже говорим об использовании человеком, но мне кажется, что самое главное, вы упомянули уже, это тот факт, что именно болото является той кладезью истории Земли, нашей планеты, которая больше нигде не существует, поэтому наверняка очень важно их сохранять. Но у нас уже была отдельная программа о болотах, и все-таки сегодня предлагаю поговорить о торфяниках в связи с тем, что скоро лето, а как мы помним, прошлое лето именно благодаря торфяникам, ну, конечно, благодаря в кавычках, стало очень тяжелым для нашего региона в том числе.
Но я еще не ответил на один из предыдущих ваших вопросов. Почему, собственно, возникли осушенные торфяники? В частности, в Шатурском районе Московской области, в Спас-Лепиковском районе Рязанской области, в Петушинском районе Владимирской области и в других районах, которые все входят в так называемую Мещерскую физико-географическую провинцию. Бытует мнение, что интенсивное осушение этих торфяников болот началось в советское время, то есть в 20-е годы при реализации государственного плана электрификации России. В 20-е годы, согласно плану государственного плана электрификации России, нужно было построить целую серию тепловых электростанций. Встал вопрос, а что же будет топливом? Где взять источники? Нефти не было, ее было очень мало. Было только Баку, месторождение нефти в Татарии, Башкирии. Были эти месторождения открыты только после войны, в 40-50-е годы. Западносибирские месторождения были открыты вовсе в 70-е годы, а некоторые даже в 80-е годы. И торф, пожалуй, был единственным относительно дешевым местным топливом, на базе которого могли работать электростанции и вырабатывать электроэнергию, которая была крайне необходима для восстановления разрушенного Первой мировой войной и гражданской войной хозяйства России. Поэтому отрицательно говорить в настоящее время с позиции начала 21 века о том, что вот как это было плохо и даже омерзительно,
что осушали торфяники,
да, что осушали торфяники, но осушали не просто ради чего, а ради получения, во-первых, собственно, топлива. Во-вторых, производилась осушительная мелиорация в целях сельского хозяйства. Но если мы пойдем вглубь веков, да нет, да не веков, а десятилетий, то оказывается, что по инициативе генерала Жилинского в 1976 году началось крупномасштабное осушение Мещерской низменности.
Для чего?
Оно было сделано для того, чтобы создать водные пути для сплава леса и вообще транспортные артерии, чтобы местное население могло передвигаться. Связь между деревнями была никакая, были болота, заболоченные леса. А канавы, магистральные канавы, они были неплохими водными путями. Также это было в Белорусском Полесье, в Украинском Полесье, на территории Польши.
То есть осушение торфяников было обосновано и с...
Оно было обосновано, и оно, самое главное, выполняло определенные социальные значения, социальные
функции.
А что
же сейчас тогда происходит? То есть их торфяники осушили, они стали более активно возгорать сами по себе, или
осушили.
Это все-таки антропогенный фактор возгорания?
Их не только осушили, но торф был просто срезан, и он был использован как в нужных энергетике, так и химической промышленности для внесения органических удобрений, о чем я уже говорил ранее. Но неизбежно, конечно, верхний слой, он высыхает. Встает вопрос.
Ах, вот оно почему. Все горит.
При каких условиях? А условия это следующие. Когда наблюдаются относительно или даже очень аномальные летние периоды, когда средние температуры, реальные температуры превышают средний многолетний, а то, что случилось прошлым летом, так это была просто природная катастрофа.
Так у нас же каждый год горят торфяники, же у нас
Нет, каждый год аномалия. Последний раз они горели в 2000-м, по-моему, третьем году.
Это вы имеете в виду нашу центральную часть России, где мы живем? А на Дальнем Востоке сколько, по-моему, он существует?
На Дальнем Востоке горят леса. И вот нужно различать. Вот мало кто обращает внимание. Торф, да, горит. Он горит медленно. Но вот катастрофические последствия были от пожаров лесов. И когда вот сгорело более половины деревни Кривуша, что на дороге между Владимир в сторону Рязани, Рязанской области, то там-то как раз не торф горел, а горели леса, боры, сухие сосняки.
Тоже из-за температуры очень высокая.
Естественно, но встает вопрос, почему же они горят? А горят они, все-таки главная причина, это антропогенный фактор, это человек, который идет в лес, бросает окурок, разводит костры, их не заливает водой. Антропогенные пожары, это основная причина, человек.
Но это что касается лесов, а вот что касается торфяников. Мы уже разобрались, что они высыхают только после того, как их срезает верхний слой торфа с болот. Господи, я уже в этой терминологии боюсь запутаться.
Они высыхают, когда относительно жаркий сезон и мало осадков.
Прекрасно.
Вода испаряется. Это естественным путем. Физическое идет испарение.
Больше никаких факторов быть не может.
Больше никаких быть не может.
Ну, хорошо,
накладывается фактор другой. Это человеческий фактор. Человек идет в лес или он идет даже на болото. Потом огонь же может перебрасываться с лесопокрытых территорий. На эти торфяники в контактных зонах начинается тлеть. Даже торфяник не абсолютно сухой, он начинает тлеть. Это органическое вещество, слабо разложившееся, где много смол, там других веществ.
То есть тоже получается, что проблема массового горения торфяников, она раздута, и на самом деле человек является основным фактором возникновения пожаров в нашем регионе, не только в нашем, в Сибири и на Дальнем Востоке. Или же все-таки проблему возгорания торфяников стоит обсуждать. Вот в прошлом году, насколько мне известно, пытались разработать программу по обводнению торфяников. Я не знаю, на каком этапе развития она сейчас, может быть, вы нам расскажете, и как вы к этому относитесь?
Повторяю, прошлый год был особый. По мнению ученых, такой год может быть один раз в тысячу лет, а некоторые климатологи даже утверждают, что это один раз в 2000 лет.
Ой, хотелось бы верить, правда, что...
Хотелось бы. Я не буду касаться причин. Тут ученые не высказывают четкой точки зрения первой причины, почему это произошло. Но ясно одно, был блокирующий антициклон, высокое давление, а когда началось задымление нижних слоев атмосферы, ночи стали теплее. Не происходило ночного выхолаживания, которое бывает при ясном небе за счет так называемого эффективного длинноволнового излучения. И вот теплые ночи, когда ночью температура не падала ниже 24 градусов, да плюс дневной нагрев, вели к прогрессивному повышению температуры воздуха. Возникли пожары. Пожары возникли как и лесные, так и горели торфяники. Это тоже очень важно. Теперь, что же делать? Ничего не оставалось сделать, как пойти на очень срочные меры. Это борьба с огнем путем сброса огромных количеств воды с самолетов, а затем военные подразделения развернули работу, свои шланги, насосные передвижные установки поставили и стали брать из местных водоемов воду.
Я слушаю этих тем самым.
Вот, стали воду качать и заливать торфяники. Это были форс-мажорные обстоятельства, и ничего другого в данном случае за несколько там, ну, за полмесяца сделать было нельзя.
Да мы, в общем-то, и не против. Слава богу, хоть что-то делали, но все-таки, действительно, тут вопрос очень интересный. Прошлый год был аномальным. Предыдущие годы, насколько я понимаю, они были достаточно, ну, комфортные, скажем так, с точки зрения среднесуточной температуры. И все-таки надежда права, ведь торфяники горят не периодически, они постоянно у нас дымятся. С чем это?
Нет, я не могу согласиться с таким утверждением. Если есть какие-то локальные очаги возгорания, непонятно по каким причинам. Ну, бросили бутылку, она преломляет солнечный луч, и при высоких температурах может быть возгорание. Так? Но такие крупные пожары катастрофические были в 1972 году, аномально жаркое лето. Так?
тоже горели?
Горели.
В 2002-м, по-моему.
В 2002-м, вот летом или в 2003-м году. И вот последний, это прошлый год. Действительно...
Но что... хотели же принять федеральную целевую программу, прям целую, по обводнению торфяников, или это просто были срочные меры прошлым
это были
летом,
срочные
и
меры.
Сейчас обводнение не идет?
Теперь мы переходим, может, на более интересному с позиции вот географа вопросу. А что делать вообще для коренной борьбы вот с этим неблагоприятным явлением? Значит, в рамках мелиораций приемы эти разработаны. Это создание осушительно-увлажнительных систем или систем двустороннего регулирования водного режима.
А что они себя представляют?
Эти системы представляют, вот они созданы частично в Мещерской низменности, но наиболее эффективно они работают в украинском и белорусском Полесье. Угу. Они еще были созданы в конце 70-х, 80-х годов 20 века. Полесье, переувлажненная территория, осуществляется дренаж, создается первичный дренаж, там, скажем, закрытый дренаж, потом дренажно-коллекторная сеть создается, магистральные каналы. Но при этом создаются и на территории осушительной системы отдельные водоемы, пруды, небольшие даже водохранилища. Создаются насосные станции, подтягиваются линии электропередач, чтобы эти насосные станции могли работать, когда надо. Если избыток влаги, насосные станции откачивают воду. Это называется принудительный дренаж.
То есть и сейчас это все функционирует уже?
Но не у нас, видишь,
не
в
Полесье. Не у нас. У нас все в Мещерской низменности, все это разворовано и сломано.
Понятно.
А когда сухо, как раз эти насосные станции уже из местных водоисточников, река, озеро, пруд, искусственное водохранилище, закачивается вода. Для поддержания, кстати, оптимальной глубины залегания грунтовых вод для корневых систем растений.
О них же тоже нужно
и это все было. Эти были осушительно-увлажнительные системы. Они не очень дешевые, но зато они гарантируют, как бы вот я сказал, двухстороннее регулирование водного и воздушного режима почв.
А где в первую очередь их нужно сделать? Вот в Мещерской низменности их, видимо, стоит возродить, да, если они не были построены. И в каких же регионах? Шатурска, Шатурска.
Значит, чтобы точно сказать, где они нужны, нужно провести технико-экономическое обоснование.
Так неужели к экспертам не обращаются при разработке
различных? Я-то, знаешь, подозреваю, что после... Такого лета будут прислушиваться.
Поднение сушения. И потом выбор средств. Затем делается сам проект.
Но это экологическая часть.
А сейчас я тоже слышу, что выделили какие-то десятки миллиардов рублей. Каждому району там, кто говорит, по 3 миллиарда рублей, кто по 6 миллиардов. Выделяют только московским районам, Московской области. Я не слышал, чтобы выделяли те же суммы или близкие, скажем, в ряде районов Владимирской области. Она тоже часть...
Кирилл Николаевич, но судя по всему, судя по количеству болот, которые вот с Надеждой в начале программы озвучила, это 1,5 миллиарда...
Полтора миллиона квадратных километров.
Значит, значительные части болот не нуждаются. Возьмите Васюганье, в междуречье Иртыша и Оби. огромный болотный массив.
А вот та система, которую вы нам описали, рассказали и озвучили, это единственный способ контролировать жизнедеятельность торфяных болот? Или существуют, может быть, еще какие-нибудь менее бюджетные и альтернативные методы?
Мне вот интересует, например, опыт зарубежных стран. Очень большие площади болот торфяных в США, в Канаде, в Эстонии. Про Беларусь вы уже рассказали.
Ну, в Эстонии мало.
Каким
образом, в сравнении с Россией, все это...
Так она и сама меньше, чем мы.
Понимаете, все эти... Вот помните, была большая дискуссия в Государственной Думе среди ученых. Это касается ратификации Рамсарской конвенции по водоболотному годе. Это был конец 90-х годов. Я работал в этой комиссии, рабочей группе Государственной Думы. Предлагалось все болота, водоболотные угодья, взять под государственный контроль. То есть особо охраняемые территории. То, что для Европы хорошо и даже необходимо, где немного болот осталось,
для нас
то для нас это было абсурдно. Зачем в Коми республике на севере, Архангельской области огромной, в Тюменской области, Ханты-Мансийском национальном округе, вот все это делать заповедными? Естественно, ратификации этой конвенции не произошло, этого и быть не может. А Запад смотрит, и некоторые представители Гринписа, совершенно другими глазами, со своих позиций европейских, очень разумных иногда.
Но на своих территориях и их площади,
конечно.
А вот конкретно
если брать вот именно Подмосковье, то здесь, конечно, необходимо регулирование водно-воздушного режима. Путем создания где-то дренажа, может быть, где-то, может быть, даже дальнейшей разработки торфяников вплоть до минерального горизонта. Понимаете?
А действительно, их надо просто в дело пустить, в конце концов. Если их разрабатывать, то за ними будут следить.
Ну, вы знаете, сейчас же производство свернуто, и трудно сказать, кто найдется инвестор, чтобы, допустим, добывать смолы какие-то, или там парафины из этого, из торфа, или на минеральные удобрения.
Каждому болоту, видимо, для того, чтобы оно не составляло какую-то опасность для жизни людей в летний период, как у нас это было в прошлом году, повторюсь, наверное, нужен хозяин. И если государство у нас большое и за всеми болотами следить не может, то нужно, наверное, ну, чтобы каждый район занимался предметно своими угодьями. Будем надеяться вообще, что когда-нибудь это случится, вот правда, потому что в такого лета ну, врагу не пожелаешь, это точно.
Вы верно затронули еще вот какой вопрос, но связанный с пожарами и связанный с тем, что ведь пожары болотных массивов начинаются иногда и не с самих болотных массивов, а с прилегающих к ним лесопокрытых территорий. Вот. Ведь так существует так называемый термин низовой пожар, когда лес не горит, а горит только на площадном ярусе. Ну, не подлесок даже, а там кустарничковый ярус, кустарниковая трава горит. Вот, мальчишки любят сухую траву весной поджигать, пал, да, вот. Это же очень фронт огня распространяется. Если ветер, скажем, 4-6 метров в секунду, то вот и скорость распространения огня.
То есть, резюмируя, давайте бережнее относиться
вот. А вот
к лесам,
то, что касается мер против возникновения пожара в лесах, то при острой критической пожароопасной ситуации, как известно, уже в этом году с 1 мая введен запрет на въезд в леса. Эта мера, может, и не очень популярная, но, видимо, на данном этапе крайне необходимая. Тут лучше подстраховаться, чем потом корить себя за непринятые меры. То есть это меры административные. Если население не умеет себя вести в лесу, а я сам видел много раз участникам, видел, как люди оставляют костры. А если они до этого ели шашлыки, запивали вином,
то они
с ними разговаривать, а им надо просто бесполезно говорить. Они
да,
не что такое современный лес в Московской области? Это сложная ландшафтно-экономическая система. И вот когда в условиях аномальной жары начались пожары, система показала, что она неустойчива на это мощное внешнее воздействие. И, как следствие, она перестала выполнять свои социально-экономические функции, стала ненадежной. Какой же горело лес? Кислород дает, там, или древесина обгорела. Это уже не сырье. И поэтому встает вопрос, а что же такая была в стране система лесного хозяйства после реформы, реформирования, которая не смогла сама себя сохранить? И вот над этим-то как раз и задумывались, зачем нужно было давать в аренду неизвестно кому лесопокрытой территории, и не где-нибудь, а в Московской области, в нескольких десятках километров от столицы. Причем штат-численность была по Союзу резко сокращена. Об этом потом газеты писали, говорили. То есть система была не готова, и лишь усилием ЧС, на героические усилия, предотвратили самое худшее. Хотя худшее очень многое было. Это мы прекрасно знаем. Так что это очень сложные вопросы. Это взаимосвязанные социальные вопросы, экономические вопросы управления. А ведь это все было.
Система. Да это все понятно, Кирилл Николаевич. Вы знаете, спасибо большое за это замечание. Я думаю, что оно очень важно, потому что, вот казалось бы, да, всего-навсего болото, всего-навсего какая-то часть, ну, живой природы. А от него зависит жизнь и здоровье огромного количества людей. Будем надеяться, что этим летом наши сограждане отнесутся сознательнее к поездкам на природу, а лучше всего, если хочется провести лето на свежем воздухе, то, ну, выбирайте цивилизованные пути и средства, что ли. Правда же? Спасибо. Думаю, со мной согласны. Сегодняшний наш гость на